Это «Радио Спутник». Мы продолжаем работать в прямом эфире. В ближайшие полчаса в основном экономические новости будем обсуждать с руководителем аналитического центра финансовых исследований научно-исследовательского финансового института, доктор экономических наук, почетный профессор финансового университета Игорь Вареш. В эфире «Радио Спутник». Игорь Юрьевич, здравствуйте.
Доброе утро.
Игорь Юрьевич, есть вот следующего характера новость. Правительство России поддержало законопроект о передаче на гуманитарные оборонные цели конфискованных товаров легкой промышленности. Конфискованы они, соответственно, правоохранителями в рамках административного производства и переданы в Росимущество. И оттуда они уже попадут в два ведомства, это Минобороны и МЧС. Соответственно, как отмечают авторы, по одному из вариантов может этот весь конфискат использоваться как гуманитарная помощь. Как вам такая идея, Игорь Юрьевич?
Ну, я считаю, что это вполне, так сказать, возможно, может быть, даже необходимо. И хотел бы обратить внимание наших слушателей на то, что вносятся поправки в законопроект, что вот эта передача происходит в качестве, ну, как бы, исключения из той нормы, которая заложена в законе о том, что это весь конфискат уничтожается. Вообще это не по-хозяйски. Тем более, что то, что конфискуется, оно как бы имеет изначальную ценность, поскольку приобретают эти вещи люди не бедные. Вот. Ну а уж Росимущество должно, конечно, сообразить, что отдать Минобороны, что, значит, отдать детям, там, нуждающимся.
А, Игорь Юрьевич, а легкая промышленность, это как-то вот за последнее время расширилось понятие, или это все те же носки и прочие вот вещи?
Ну, конечно, это одежда прежде всего. Ну, не одежда, ткани, там вот, ну, вот это все, утварь там, всякое домашнее.
Тут, кстати, еще любопытно подчеркивается в обосновании, насколько я понимаю, в нынешней сложившейся внешнеполитической и макроэкономической ситуации. Неужели вот конфискат, назовем его так, может сыграть такую большую роль в преодолении, в общем, макроэкономических, как я понимаю, трудностей?
Нет, ну, конечно, это капля в море, на самом деле. И меня удивляло всегда, что это уничтожается. Ну, продайте это и деньги, значит, пустите на благотворительность, там, я не знаю, на пособие, там, что угодно, если вы не хотите вещи отдавать. Ну, не хочется возиться с этим. Это же целая история. Оценивать нужно там и так далее. Вот. А сделал аукцион, ну и, как говорится, деньги забрал. Ну, он почему-то уничтожается. Вообще уничтожать товары нельзя. Это противоестественно.
А слушайте, Игорь Юрьевич, а вот, насколько я понимаю, же все, что это конфисковано, это, в общем, не только, возможно, незаконно, ну, то есть это 100% незаконно приобретено или продается, но это еще и может определенный, скажем так, вред здоровью в том числе наносить. То есть это может быть продукция опасная просто для жизни.
Вот, имеете в виду наркотики?
Да нет, нет, алкоголь? Я про товары легкой промышленности. Но вдруг, я не знаю, там какая-то одежда из токсичных материалов, например, почему нет? Те же самые игрушки детские. Вспомните, сколько скандалов было раньше, что вот они вроде тоже из синтетики, но она там содержит все всякие формальдегиды и все остальное прочее. То есть такая же история же, может быть, не приведет это вот к каким-то негативным тенденциям?
Нет, ну, конечно, я поэтому и сказал с самого начала, что закон остается об уничтожении. И делается исключение по, ну, на особому, что ли, в особом порядке. Это исключение, то, чтобы не будет уничтожаться, а вовсе не правило. Вот, так что с этим, я уверен, совершенно, как говорится, разбираются. Вот. Другой вопрос, что детские игрушечки, вы знаете, они тоже разные бывают. Бывают такие автомобильчики, вот, например, почти в человеческий рост. Это тоже детская игрушка считается, в детских магазинах игрушечных продаются. Вот, так что все там не так просто.
Да. Ну, вот, конечно, кто-то из этих органов, ну, я так понимаю, Росимущество все-таки потом уже должно определять, насколько вреден или безвреден товар, и передавать. Конечно, вы вот говорите, Игорь Юрьевич, что неправильно продукцию уничтожать. Я почему-то сразу вспомнил, как тракторами раньше сыры давили. И вот в связи с этим тоже, собственно говоря, вопрос, а не будет ли расширение, скажем, этого списка, на ваш взгляд? Сначала легкая промышленность, дальше, может быть, пойдут, ну, уж не продукты. Может быть, продукты тяжелой промышленности, ну, кто его знает.
Нет, ну, конечно, ну, понимаете, в этом деле же много всяких тайных троп, серых, черных и так далее, они как были, так и остались. Вот. Ну, да, дается немножко больше возможности ими пользоваться, но лучше не уничтожать, вот.
Там, кстати, еще нужно упомянуть, что в Госдуме-то рассматривали на пленарном заседании перед Новым годом законопроект, чтобы и бытовую технику, и качественные продукты, которые таможня конфискует, передавать в соцзащиту и общественную.
Ну, конечно. Зачем же им уничтожить-то? Ну, это вообще это варварство какое-то. Ну, это, знаете, это тоже... Ну, я не знаю, нашим слушателям, может быть, далеко не всем это известно, но создать комиссию и подписать акт об уничтожении, в общем, небольшая проблема. Вот. А потом все равно толкают на рынок.
О, как, то есть эти товары все равно возвращаются?
Ну, да, конечно. Но кто же будет деньги-то терять такие огромные?
Ну да, когда под гусеницами трактора там пропадает очередная партия.
Камеры под гусеницами, да, можно, значит, показать, значит, сказать об этом, на всех каналах прокрутить, вот, но не более того.
Риски, Игорь Юрьевич, вот этого законопроекта видите какие-то? Может, коррупционную составляющую какую-то?
Ну, об этом мы только что с вами говорили, но как было, так и останется. Но будет проще, чуть-чуть проще, вот скажем так.
Угу. Чуть-чуть проще. Но будем надеяться, что законопроект действительно поддержит, в том числе тех, кто получает гуманитарную помощь. Игорь Юрьевич, давайте к следующей новости, тогда мы переходим. Вот любопытная история складывается по поводу транссибирских роялти. Ну, я бы назвал их надсибирскими роялти. Или роялти, да, или выплатами. В общем, Еврокомиссия, ну, там один из представителей, да, транспортного комитета, так переводя на наш отечественный язык, заявил о том, что когда вот эти санкции все снимут, когда снова разрешат летать европейцам над Россией, Россия должна якобы отменить плату за пролет самолетов зарубежных компаний над своей территорией. Ну, практика не первый год существует, уже десятилетия, там еще 70-х годов Советского Союза. И вот, значит, это вызвало бурную реакцию в российском обществе. Ну, в том числе вот тут два сенатора комментируют. Константин Косачев сказал, что вопрос, в общем, этот в корне неверен, постановка вопроса. И сенатор Клишас, Андрей Клишас, кстати, часто приходит к нам в эфир «Радио Спутник», сказал, что это звучит комично, предложение. Игорь Юрьевич, вот с экономической точки зрения и с чисто, скажем так, я не знаю, человеческой, логической, не знаю, может ли Еврокомиссия сейчас так заявлять, вот на ваш обывательский взгляд?
Ну, я все-таки экономист, социолог, поэтому не могу себе позволить обывательского взгляда. И хочу сказать, что, конечно, это с экономической точки зрения это ужасно, это потери для Евросоюза и для России, вот это взаимные, так сказать, взаимные санкции. Вот. Но что делать, если они нас не пускают на свои внутренние линии? Ведь тоже этот аспект там есть, на самом деле. Вот. Но не хотите, значит, с нами общаться. Ну, вам же хуже. Вот. И здесь, кстати говоря, очень интересный аспект есть. Вот если в нефти, в газе, вот в энерготоварах, энергетических товарах еще можно найти вот эти тайные тропы, вот, то в воздухе их не найти. Вот запретили, значит, что запретили, закрыли небо, все. Вот. И колоссальные убытки авиакомпании несут. Но вот я не очень понимаю европейцев, которые этим занимаются, зачем самим себе так такие вещи делать. Ну, ведь понимаете, в чем дело? Здесь, ну, конечно, это все смехотворно, это все балаган на самом деле, с экономической точки зрения. Но вот что интересно, вот время идет, да? И место европейских компаний занимают китайские, ну и другие тоже. Но когда кончится этот балаган, место-то занято будет уже. Кто же погонит китайцев-то с нашего рынка, чтобы они не совершали полеты над Сибирью? Это же огромные деньги.
Кстати, тут любопытно, я не знаю, на самом деле, китайцы платят за пролет над Россией? Может быть, это только европейцы платили?
Нет, 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 конечно, платят. Другое дело, что им какие-то скидки там могут давать и так далее, но они всегда, они не в прогаре, это точно. Потому что у них даже, понимаете, они даже цены на билеты не повышали. Значит, там... они нормально все, то самое, калькуляцию сводят, да, прибыль получают, все хорошо у них.
Кстати, тут немножко, в общем, так странно это выглядит, потому что через Россию путь не только в Китай, но и в Японию. В Китай, наверное, конечно, в основном, конечно.
И в Корею, и в Японию, и потом на острова же, и в Таиланд, и тот самый, и вообще Тихоокеанский вот этот регион.
Почему они не летают через Центральную Азию, интересно? Это экономически невыгодно?
Ну, сейчас уже летают кто как, кто только может. Вот. Ну, просто через Сибирь было дешевле, ближе. Вот и все. Это же керосин. Керосин, понимаете? Это аэропорты, это обслуживание, это летный состав. Ведь вот мы когда летаем на самолетах, мы, конечно, мало задумываемся над тем, а как летные, так сказать, экипажи-то работают? Ведь у них есть нормы. Понимаете, экипаж может находиться в воздухе не больше там какого-то количества часов. А если у вас в два раза больше нужно, значит, им платить нужно в два раза больше. Нормы изменять. То есть здесь такая катавасия началась.
Да, там история, конечно, такая любопытная, на самом деле. Вот 500, от 500 до 800 миллионов долларов в год Россия в лице Аэрофлота, национального перевозчика, получала за то, что компании иностранные летали над Сибирью. В основном какие летали? Air France французская и Lufthansa немецкая. Летали вот уже...
Ну, что, финики летали, вот, и американцы летали. Все летали.
И сейчас им нужно летать в облет, и это плюс 4000 километров занимает этот межконтинентальный перелет.
Я и потом вот... все с пересадками теперь. Вот я о чем еще хотел бы еще раз сказать. Пересадки – это аэропорты, понимаете, смена летных составов. То есть это, ну, это чудовищно.
Да, сейчас
такая летят... нагрузка на эти самые компании, которые они не выдерживают.
Сейчас летят через Казахстан и Монголию, вот если что касается вот перелетов. Ну, кстати, тут любопытно, неужели у Казахстана, там у Монголии нету тоже каких-то плат за пролет над их территорией?
Почему? Они берут, конечно. Тоже будет пускать за даром над собой летать. Нет, нет, нет. И там и сборы экологические, все как полагается.
И, конечно, про увеличение времени тут нужно говорить. Там, на некоторых маршрутах там на 30% увеличение времени в пути составило.
Да, все равно больше, да, все равно больше.
Да, получается, что... А, ну и вот, собственно говоря, заявление-то касается того, чтобы отменить пролеты. Но, вы знаете, Игорь Юрьевич, вот в нынешних условиях, мне кажется, скорее нужно вести речь о том, чтобы, в принципе, открыть небо, да, над Россией и, соответственно, Россией над европейскими странами. Ведь это ответная зеркальная мера была после начала спецоперации. А они как бы уже на шаг вперед как-то так... Ну, мне кажется, это очень... Ну, с их стороны, может быть, предусмотрительно, а вообще в целом не очень-то и красиво, так по большому счету.
Некрасиво, конечно, но понимаете, они действуют, вот, вот смотрите, они же действуют, как всегда, сначала нужно напугать, а потом уже садиться за стол переговоров. Но не получается этого, ну не могут они напугать нас. Вот. И потом я хотел бы обратить внимание наших слушателей вот на какой интересный аспект. Вот мы в основном сейчас говорим, имеем в виду пассажирский транспорт. Вы даже не представляете себе, какой объем грузового транспорта идет. Это же тоже важно.
Самолетного, в смысле, вы имеете в виду?
Да, а если грузовой транспорт, это точно шпионство.
Ага.
Ну, без этого нельзя никак. И то, что мы закрыли небо, это вообще-то правильно. Нечего нас рассматривать.
Ну, тут проблема в том, что еще и со спутников рассматривают. Тут самолеты, может
быть,
даже...
много не бывает. Здесь бывает только мало или очень мало. Тем более, что мы сейчас начинаем по этому самому Starlinks пулять. И китайцы тоже. Так что здесь это самолеты очень пригодились бы. Может быть, они поэтому, кстати, оживились.
А может быть, кстати, тут мотив может не только один экономический быть, тут могут быть разные мотивы. Знаете, Игорь Юрьевич, что касается спутников и того, что они подсматривают за нами, вот тоже в эфире «Радио Спутник» недавно говорили об этом, и лучшей защитой от спутникового слежения является высокая облачность, а не какие-то любые средства слежения.
Да, пока закрывают.
Да-да-да, с этим как-то не проработать. Как думаете, в конце концов, Россия согласится, удастся надавить вот в результате этих международных переговоров? Может быть, это сейчас пока первая ласточка, заявление Еврокомиссии, причем там гендиректор по транспорту, то есть это еще не первые лица, скажем так, об этом заявляют.
Вырасывают эти самые шестерки.
Что будет дальше, как развиваться эта ситуация?
Да, я хочу обратить внимание вот на что. Наш президент сказал, никаких переговоров. Полная и безоговорочная капитуляция. Вот и весь ответ.
Ну, то есть и в авиаотрасли, думаете, не пойдем
конечно,
ни на какие уступки?
То же самое. И на море, и в воздухе, и в космосе, кстати, говорят тоже. Ну, и на земле. Везде, во всех средах. Никаких переговоров.
Тут, видите, Игорь Юрьевич, еще такое дело. Китайцы сейчас занимают, понятно, ну, давайте так говорить, не китайцы, а азиатские страны, потому что не только Китай летает через Россию сейчас с той стороны. Они, конечно, занимают это пространство, но таким образом, опять-таки, снижается конкуренция. Это тоже не очень хорошо.
Ну, я думаю, что мы тоже кое-какие преференции китайцам даем. Почему они, для них это очень, так сказать, важно. Но самое главное, они забрали на себя вот этот пассажир и товарный поток, и грузопоток, который был на Европе и Америке через нас. И им это очень выгодно. Поэтому какая там конкуренция, я вас умоляю.
Китайцы, в общем, опять в выигрыше.
Да. И не только китайцы, конечно, и некоторые другие наши друзья, там из Индии, там и другие, ну, всех этих, юг Азии, конечно.
Игорь Юрьевич, давайте дальше двигаться, не так много времени у нас остается. Любопытная новость есть по поводу Совета Евразийского банка развития. Российская доля в нем уменьшается, решение принято еще 30 декабря прошлого года. Была она 66%, стала чуть меньше 45%. Объясните вообще эту ситуацию. То есть так на некоторые вообще сейчас только что узнают, что есть такой Европейский банк развития.
Он очень много с нами сотрудничал, я работаю в Центральном банке, как раз присутствовал, участвовал в процессе этом. Очень много они нам технической помощи оказывали, ну как бы, за свои деньги, свои люди, конечно, работали. Вот. И я должен сказать, что это было просто на грани шпионажа. Вот. Но тем не менее, какие-то денежки нам поступали. Потом они значит, давали нам возможность бесплатно принимать участие там, в научных мероприятиях, там, в деловых встречах и все такое прочее. Но, посмотрите, мы там участвовали своим капиталом в ЕБРР, Европейский банк реконструкции и развития, но нам кредиты теперь не достаются.
Игорь Юрьевич, это не ЕБРР, это ЯБР, Евразийский банк.
Евразийский?
Да.
Да. Ну,
это тот, знаете, банк, который создан вот странами-членами Евразийской ассоциации, да, ЕАЭС, для того, чтобы финансировать там транспортную инфраструктуру, цифровые системы, зеленую энергетику, сельское хозяйство, промышленность.
Ну, вы знаете, объем, ну, в таком абсолютном значении, он не изменился. Просто доля изменилась, потому что прибавилось там другие страны, ну, Казахстан уж точно, вот они прибавляют, потому что чем больше твоя доля, тем больше ты получаешь кредиты. Но мы кредиты там особенно сами не получаем, это все достается нашим, как говорится, друзьям, товарищам. Вот. Ну, но там абсолютно это не меняется, эта цифра.
Там, получается, у Казахстана с 33 до 37, Армения, Киргизия до 4, Белоруссия до 5, Таджикистан до 4%. Это все увеличивается. Естественно, да, вы правильно говорите, у России была самая большая доля, и смысл-то этого банка был в том, чтобы подтягивать уровень не настолько экономически развитых стран вот, объединения до, в общем... Ну, не международных стандартов, то, в общем, более старших коллег, скажем так, да, аккуратно назовем. Что отмечают эксперты, Игорь Юрьевич, что сейчас ни у кого не будет, как это называется, пакет, который предоставляет преимущество, контрольного пакета, да? Сейчас примерно у всех поровну, и это позволит избежать санкций. Как считаете, удастся это достичь этой цели?
Ну, что-то удастся, конечно. Потом надо учитывать, что у нас сейчас все-таки отношения с Казахстаном и с Арменией, они ну, не развиваются, скажем так, ну, очень мягко. Вот. Они немножко затормозились, забуксовали в каких-то, так сказать, в каком-то плане, политическом, конечно. В экономическом вроде нет, но особенно с Арменией, в политическом плане. Там Пашинян что-то начинает говорить совсем не то, что хотелось бы Кремлю слышать. Вот. С Казахстаном тоже, так сказать, вопросы возникают, но все-таки товарооборот с Казахстаном растет. Вот, а с Арменией там похоже, конечно. Вот. Так что, может быть, и с этим еще связано такое вот наше сдержанное отношение к своей доле вот в этом банке.
Ну, а от санкций-то, как считаете, это убережет его?
Должен он... По всем, как говорится, прежним понятиям должен уберечь.
Ну, вот, то есть раньше как было? Раньше было, что у России самая большая доля, 66%, соответственно, европейцы хотели внести санкционный список, потому что, ну, вот банк вроде как связанный с Россией. Теперь у всех равная доля. Они вот посмотрят и скажут, ага, не, ну, раз у всех разная, мы не можем ввести санкции против и Америки тоже, Армении тоже. Или все-таки вот по старой памяти будут считать его российским и под санкции заведут.
Знаете, вот вспоминается прямо вот великий русский баснописец Иван Андреевич Крылов. Ты виноват уж тем, что хочется мне кушать. Понимаете, придумать какой-нибудь другой, значит, мотив, но не вопрос. Вот, так что ты дело не в этом. Другой вопрос, что Запад будет пугать наших, значит, союзников тем, что вот если они не будут выступать против России, вот, значит, у них вот против них введут санкции. Ну, мне кажется, это не очень сильный аргумент, потому что они и так ничего не имеют. То есть Запад с ними, ну, разве Казахстан, так сказать, сейчас заигрывает с ними, значит, они какие-то инвестиции там имеют. Вот остальные, в общем, не очень. Белоруссии ничего не достается с Запада, правильно? Вот. Средней Азии, они пытаются там чего-то с ними мутить, но тоже так-то не очень получается. Вот с Арменией там вообще плоховатенько.
Что касается Азии, там, наверное, про Китай стоит говорить. Они вроде как активно сейчас заходят. Хотя вот, опять же, новости, Игорь Юрьевич, перед глазами. Рост китайской экономики замедлился до 3% в 2022 году. Как думаете, вот на фоне этих новостей как-то сократится сотрудничество? Опять же, о перелетах только что говорили.
Нет. Может... Нет, не сократится. У них тот самый ковидные дела сокращаются, и весь мир просто с надеждой смотрит на то, что китайская экономика наконец начала больше развиваться. И в следующем году, значит, экономический рост у них увеличится. Как а раз... это значит и нам хорошо, и всем их партнерам хорошо.
Опять просто мы в конкуренцию с китайцами тут входим. Тут и нет, такая дружба, и конкуренция.
Нет. Конкуренция, конечно, есть, безусловно. Особенно вот в электронике там. Вот. Но смотрите, в военной технике мы впереди их. В морском флоте мы впереди их. В атомной энергетике мы впереди их. То есть вот в этих ключевых, стратегических...
Игорь Юрьевич, заговорились мы с вами. Время уже у нас подходит к концу. Спасибо вам большое. Игорь Варишь в эфире «Радио Спутник».